Хроническое сегодня.
Полдень в Москве и в эфире «Эхо» программа «Хроническое сегодня». С 2009 года единый государственный экзамен является единой формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы. И вот сколько ЕГЭ существует, столько ведутся разговоры о его отмене. В июне этого года депутаты Государственной Думы от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия за правду» предложили законопроект, направленный на отмену единого государственного экзамена и возвращение к формату сдачи экзаменов, когда решение об оценке за государственный экзамен принимается на закрытом заседании комиссии простым большинством голосов. Сегодня мы вспомним, что говорили гости радиостанции «Эхо Москвы» о ЕГЭ. Начнем с первого министра образования и науки России Андрея Фурсенко, 2010 год.
Мы говорим с Андреем Фурсенко, министром образования и науки, о том, является ли высокий уровень образованности в обществе залогом его экономического роста. И несколько минут назад мы остановились на тезисе Андрея Александровича о том, что в предыдущее десятилетие или полтора, да, произошло то, что вы назвали деэлитизацией общества, то есть когда вот такая социальная структура, да, сломалась, нарушилась, и, соответственно, нарушились критерии отбора, да, правильно я говорю?
Ну, не критерии отбора, а оценки нарушились. Это гораздо, может быть, опаснее вещь. Ориентиры сбились. Угу. Вот. Я возвращаюсь к вопросу Максима. Должны ли мы давать возможность лучшим проявить себя? Вот я бы так бы сказал. Угу. Должны ли мы им помогать? Должны ли мы делать ставку на лидеров? Да, должны. Однозначно должны. Вот я могу сказать, что вся политика, которую проводило министерство в тот момент, с того момента, когда значит, вот оно образовалось в новом виде, да и, пожалуй, до этого я старался это проводить еще, когда работал в предыдущем, это ставка на лидеров. Я считаю, что именно лидеры способны вытащить за собой любой состав, любой караван. И в этом плане, когда мы делаем ставку на лучшие вузы, а это значит, что и на лучших студентов, на лучшие, кстати говоря, учреждения начального и среднего профобразования, то есть по-старому там ПТУ и техникумы, и там должны быть лучше. Проблема в том, что на всех этапах должна быть равенство возможностей. Возможность – это вовсе не гарантия того, что каждый это получит. Возможность человек должен использовать. Если мы говорим о лучших вузах, то мы должны сделать так, чтобы в них попадали те, кто наиболее мотивирован и способен к тому, чтобы эти возможности реализовать.
А вот как вы с этой точки зрения, это очень верная позиция, это, пожалуй, единственная верная позиция в отношении к доступу к высшему образованию. Как вот с этой точки зрения вы смотрите на первые результаты прохождения школьников через ЕГЭ и поступления в вузы? Насколько вот вы считаете, мы приблизились к идеалу, к тому, что действительно люди должны иметь равные возможности?
Точно не отдалились.
Есть разные мнения на этот счет.
Ну, вы же мое мнение спрашиваете.
Да, да.
Я его и говорю. Вот я могу тут сказать, что мое мнение, и это мнение не эмоциональное, а основанное на анализе, который, мониторинг, который мы постоянно делаем. Мы не отдалились. Более того, я считаю, что в этом году ребята, поступившие в вузы, в лучшие вузы, более мотивированы. Они получили возможность из разных мест. Значит, вот если они хотели, они получили нас получить туда, куда раньше им в голову не могло прийти, что они смогут попасть. И я могу сказать, что я разговаривал со многими, не ректорами, а преподавателями, которые к приему не имели отношения. И они мне говорят, в этом году более мотивированная группа, более мотивированная на учебу. Это моя оценка. Неофициальная. Значит, я собираю эту информацию у людей, которым я доверяю, с которыми я знаком. И уверяю вас, не у тех людей, которые хотят сделать мне приятное. Они, так сказать, скорее склонны...
К следующему году, что вы будете подкручивать? Вот какие винтики, чтобы...
Я хочу, чтобы сначала мы поняли одну очень важную вещь. У нас сегодня ситуация такова, что мы не столько отбираем, сколько ищем людей, которых вот надо принять в эти вузы. Это связано с демографией. Демография меняется катастрофически в худшую сторону. Это было понятно очень давно, но об этом всерьез никто не говорил, и до сих пор всерьез никто не говорит.
Вы имеете в виду количество или качество?
Количество. Количество. Вот я, когда я говорю на всех углах, что через 3-4 года в стране будет вдвое меньше студентов, чем сегодня. У меня ощущение, что меня не слышат. Более того, меня тут недавно услышали представители думской оппозиции и сделали запрос, что Фурсенко хочет уменьшить количество студентов. Я говорю, да не хочу уменьшить, я не считаю это нужным. Но просто мы же не клонируем выпускников школ. У нас в 2006 году было 1 300 000 выпускников 11 класса. А в 2012 году будет 700 тысяч. Мы сейчас на хвосте приема вот в эти вот тучные годы, когда было все-таки много выпускников. Все, у нас пошел резкий спад. Это означает, что найти сильных ребят очень сложно. Просто найти ребят сложно. Найти сильных тем более. Вот. Поэтому первая проблема – это проблема демографии, как найти, как просто обеспечить прием должное количество приема в вуз. А вы учтите, это социальная проблема, ведь нет студентов, нет работы для преподавателей. Это отдельная тема, которую тоже надо вообще все время держать в голове.
Ну, то есть, если фактическое количество студентов уменьшается в два раза почти, да, к 2012 году, это значит, что в два раза уменьшается количество вузов и преподавательских мест?
Может быть, не напрямую. Может быть, не так напрямую, но тем не менее, если мы, например, не предлагаем какую-то принципиально новую занятость для преподавателя, например, система переподготовки, которая очень важна, да, система обучения в течение всей жизни. Но для этого преподаватели должны многому тоже научиться. Вот если они на это не идут, то работы нет. Вот. Теперь следующая тема – это насколько мы приблизились к отбору лучших. Ведь единый государственный экзамен – это не правда в последней инстанции, но это определенный фильтр. Это определенная возможность, которая позволяет все-таки определить, кто, в принципе, может и хочет учиться, я об этом много раз говорю, а кто не может и не хочет. Потому что много разных разговоров идет о ЕГЭ, но я не слышал ни одного человек, который бы сказал, что если человек действительно учится, то он не может сдать ЕГЭ. Вот я предположений несколько таких выслушивал, но вот сейчас мы обсуждаем много с ректорским сообществом, с родителями. Жалуются там на то, что нельзя выявить там таланты, нельзя, но никто не говорит, что человек, который хорошо учился, не может сдать ЕГЭ. Вот таких нет. Жалуются на другое. Это означает, что по крайней мере одну задачу, задачу все-таки, в неком смысле, отсечения тех, кто, я повторяю, не годится на сегодняшний день к тому, чтобы учиться, ЕГЭ может решить.
И вот еще одна такая проблема, которая, возможно...
Да-да-да.
Одна из вещей, которые искажают ситуацию с равенством возможностей, это коррупция при приеме в вузы. Особенно это, конечно, касается самых популярных вузов. Вот как вы считаете, последние годы есть какое-то продвижение в этом плане, введение ЕГЭ? Сделало что-то в этом?
Кое-что сделало. Кое-что сделало. Потому что... Вот у нас очень такое, тоже негативное отношение к репетиторству. Я считаю, что само все репетиторство – это не бранное слово.
Ой, а у кого негатив? У нас это у кого?
Общество.
Да?
Вы почитаете любые статьи, вы послушайте, зайдите в Думу, когда обсуждается вопрос образования. Это чуть ли не бранное слово.
В общем, труд занятий дискредитирован довольно серьезно.
Вот.
Теми людьми, которые...
Хотя, если мы почитаем русскую классику, русскую классику, то мы знаем, что там студенты, они всегда занимались репетиторством, это было абсолютно нормально, достойное занятие, кстати говоря. Почему это произошло? Потому что у нас репетиторство от помощи, в образовании перешло к гарантиям определенных действий, там, поступления в вуз, например, или получения каких-то хороших оценок. Для того, чтобы тебе поступить в какой-то вуз, тебе надо было взять репетитора из этого вуза, значит, причем желательно с этого факультета и имеющего отношение к приемной комиссии. Вот о чем идет речь. Вот эту вещь, я считаю, мы с помощью ЕГЭ все-таки выбили. Человек можно там, ну, даже, как говорят, натаскивать, хотя я считаю, что натаскивать всегда вредно, но учить все-таки не при этом не связывая это вот обучение с гарантией каких-то формальных действий, в совершении формальных действий. В этом плане, конечно, коррупция уменьшилась. Конечно, коррупция уменьшилась. Дальше, поскольку мы разорвали тот момент, который определяет те отметки, которые определяют, получение отметки, которые определяют поступление в ВУЗ и обучение в ВУЗе, то это означает, что преподаватели ВУЗа, с моей точки зрения, отнесутся к тем, кто поступил более объективно, и тех, кто все-таки хорошо, плохо учится, они, ну, не имея перед ними никаких обязательств, смогут отчислить. Это тоже позитивная вещь. Но коррупция, она вообще изживается не фискальными методами. Она изживается только при условии четко сформулированной востребованности. Если студент понимает, что после окончания вуза требуется не лейбл, как мы сказали, а требуется знание, и если преподаватель понимает, что в зависимости от того, насколько успешен его студент, он сохранит свое рабочее место и будет иметь успех там, ну, в своей научной образовательной карьере, то это значит, что придется все-таки учиться и учить. А если все определяется той или иной бумажкой, пусть даже самой там красивой, то мы от коррупции не избавимся. Поэтому главная задача все-таки это переходить на реальный, на контент. И тогда, я думаю, и с коррупцией нам удастся побороться более успешно.
По словам главы Комитета по просвещению Яны Лантратовой, законопроект об отмене ЕГЭ депутаты рассмотрят в октябре. Но я еще раз проговорю этот момент. В авторах законопроекта, внесенного в парламент в июне, числятся депутаты фракций КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Оглядываясь назад, мы видим, что «Справедливая Россия» оказалась более последовательной в своем мнении о ЕГЭ, чем ЛДПР. Слушаем фрагмент эфира от мая 2009-го. В студии глава ЛДПР Владимир Жириновский и Олег Смолин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию.
Мы собираемся вновь в этой студии для того, чтобы понять, какие плюсы и какие минусы все-таки в этой истории. Есть копья вокруг этого способа проведения тестирования сломано действительно уже немало, и до сих пор у ЕГЭ есть как принципиальные сторонники, в частности, президент Дмитрий Медведев, так и принципиальные противники, тоже высокопоставленные чиновники. Третий человек в государстве, Сергей Миронов, пожалуй, самый высокопоставленный из оппонентов, сторонников ЕГЭ. Попытка через Конституционный суд оспорить необходимость проведения ЕГЭ не увенчалась успехом, и, казалось бы, можно было поставить точку, но нет, в Думе до сих пор находится сразу несколько законопроектов, так или иначе касающихся единого государственного экзамена. В общем, конфликт интересов существует, и мы не первый раз, как известно, касаемся этой темы. Но если есть повод, значит, есть место для дискуссии. Давайте так, сформулируем очень просто вопрос традиционно. Надо ли отменить ЕГЭ? Вариации возможны на тему, но мы их обсудим. Мне хотелось бы сначала понять тезисно заявленные вами позиции. Господин Смолин, вы являетесь противником ЕГЭ.
Я являюсь противником обязательного ЕГЭ. Я не настаиваю на том, чтобы ЕГЭ был отменен, но я считаю, что ЕГЭ возможен только на добровольной основе. Я могу аргументировать мою позицию? Да. Весь опыт показал очень простую вещь. У ЕГЭ есть единственный плюс, который позволяет иногда ребятам из села или провинциального города поступить в продвинутые вузы. Такой плюс у ЕГЭ есть, поэтому мы не требуем его полной отмены. Все остальное против ЕГЭ. Начну с того, что...
Нет, извините, всё. Давайте мы попозже вернемся.
Чтобы слушатели могли слышать. Значит, во-первых, позиция ЛДПР вообще никаких вступительных экзаменов. Все поступают просто без экзаменов. Но сегодня позиция за ЕГЭ. Во-первых, он будет... Не надо никому морочить голову. Он введен с законом. И с 1 января 2009 года он распространяется на всех выпускников всех школ Российской Федерации. Поэтому весь разговор сегодняшний – это в пользу бедных. И когда вы говорите, что Миронов поддерживает, это вообще кощунственно. Он входит в команду президента, он был, выдвигал его в президенты, и сегодня он выступает против ЕГЭ. ЕГЭ, это очень важно, он не имеет права. Раз он выдвигал этого президента, и это и команда, и у него правительственная партия, как он может выступать против главного? Поэтому, значит, мы можем сейчас разговаривать, у Олега Николаевича другая позиция, но ЕГЭ будет и на десятилетия вперед. Поэтому никто не посмеет его отменить, ни одна судебная инстанция. Он важный, он более справедливый, он дает возможность объективно оценить знания и учеников, и школу. И он – борьба с коррупцией. Все, кто против ЕГЭ, сторонники коррупции в сфере нашего образования. Слышали, все абсолютно.
А вы не слышали наличие коррупционных скандалов, уже связанных с ЕГЭ?
Разговоры. Все блеф. Разговор. Сообщайте мне, завтра этих людей арестуем. Давайте, фамилии, где люди замешаны в коррупции.
Эти люди уже арестованы.
Обман, обман. Они продают варианты, якобы, ЕГЭ этого года. И никто их не знает еще сегодня. Никто не знает.
Мошенники есть.
А можно мне вмешаться?
Пожалуйста.
Владимир Владимирович сегодня какой-то очень добрый. Он сразу пасует мяч своему противнику.
Пожалуйста.
Владимир Владимирович, рассказываю вам ситуацию. Я знаю людей, имеющих прямое отношение к делу. Так вот, в Республике Российской Федерации цена ЕГЭ в прошлом году 60 тысяч рублей, в сибирском городе 30, в Москве на пробных ЕГЭ порядка 60 тысяч рублей. Вам технологию рассказать?
Не надо рассказывать, просто еще раз говорю, дайте адреса. Адреса, фамилии, эти люди будут арестованы. Второе, это мошенники. Никто не знает варианта ЕГЭ. Никто, абсолютно. Это разные варианты на каждый год. Конверт вскроют только через неделю.
Да,
в каждом пункте приема экзаменов. Поэтому до этого никто ничего не знает.
А какова технология?
Технология очень простая. Тем, кто заплатил, я не хочу сказать, что это везде, так же, как взятки в традиционных вузах были не частым явлением, а исключением из правила, так и сейчас. Технология очень простая. Вы платите деньги. Вам во время ЕГЭ предлагают проветриться, это разрешено, вы выходите, возвращаетесь обратно, потом вам второй раз предлагают проветриться, вы выходите, потом заносите обратно уже выполненное учителями или кем-то специально организованным решение. Вот и вся технология.
Но это же смешно, Олег Николаевич. Это такой же вариант, когда в тюрьму можно человека посадить, он будет сидеть вместо меня.
Владимир...
Я заплачу деньги, и похожего человека на меня посажу, а будет сидеть 10 лет. Мошенничества схем огромное количество.
Да, Владимир, я тоже...
Выходить нельзя. Выходить может только в туалет в сопровождении члена комиссии. Обыграть может, могут сделать.
А члену комиссии, Владимир Ильич, тоже нужно выйти попить.
У нас, Олег Николаевич, у нас депутатами становятся за деньги. Так что мы должны говорить, что все депутаты мошенники?
Нет, конечно.
У нас судьями становятся за деньги.
Я говорю
министрами за деньги.
Я говорю о том, что никакого понижения коррупции нет. Есть скорее
огромное понижение.
Кстати, Владимир Ильич,
150 миллиардов рублей было в обороте денег в сфере образования. А почему против? Против, Олег Николаевич. Против как раз те преподаватели вузов, которые потеряли возможность получать
взятки.
Родители, которые не знают, кому нести
взятку. Тогда у меня к вам нескромный вопрос. А вы помните, как вы голосовали по ЕГЭ? Рассказываю всем телезрителям, радиослушателям фракции ЛДПР. В первом чтении была за ЕГЭ, во втором чтении никак, а в третьем чтении голосовала против. Владимир Федорович, у вас в одной фракционной голове суперплюрализм возникает. Так вы за или против?
За.
Вы же против голосовали.
За.
При третьем чтении. А что случилось?
Ничего не случилось. Практика показала. За 7 лет практика...
Да нет, вы голосовали в 7-м году. Давай. С тех пор прошло 2 года.
Я вам говорю. Давайте сейчас практика показывает, что ЕГЭ... Это очень важно нам, и большинство школьников его сдают. Мы даем свободное лето. Вот сейчас они с 19 июня полностью свободны. Все лето отдыхай. Им надо ехать в вуз поступать. Они направляют в любое количество вузов копию сертификата о сдаче экзамена.
Вот
то есть огромные возможности.
Вот
раньше он едет в Чукотке в Москву, не поступил и обратно плетется в Чукотку. Сейчас он не должен никуда ехать.
Вот только что сообщили, что в Дагестане школьник пытался повеситься от перегрузок, связанных с ЕГЭ.
Так это общая проблема.
Совершенно сегодня верно, сообщили, что где-то перегрузки значительно увеличились.
Увеличиваются постоянно.
Увеличиваются.
Вот сегодня полно слабых школ и слабых учителей. 11 лет бездельничают ученики в школах. Учителя их не готовят ни к чему. А теперь они знают, чтобы сдать ЕГЭ, нужно 11 лет учиться. И мы с вами заинтересованы, чтобы были хорошие ученики, хорошие студенты и специалисты.
Владимир Вольфович. Смотрите, одну секундочку, господин Смолин. Смотрите, я сошлюсь на данные ВЦИОМа, который провел недавно исследование.
Хорошо.
Среди сторонников ЕГЭ, как правило, находятся отличники и хорошисты, ответственно относящиеся к своей учебе, верящие в свои силы.
А кто против двоечника?
С другой стороны, извините секундочку, против. Двоечники, теряющие возможность списать или получить подсказку во время сдачи. Дальше. Кто за? Школьники, у кого брат, сестра или близкий друг уже сдавали данный экзамен. Кто против? Ребят с повышенным уровнем тревожности.
Значит, Алексей, я вам возражаю другими опросами. Итак, согласно опросу Фонда общественное мнение в России, противников ЕГЭ вдвое больше, чем сторонников. Это первое.
Хотите узнать, сколько среди наших слушателей сторонников и противников? Мы же голосовали.
А можно я закончу, да?
Секундочку. 81% с лишним.
За.
Против.
Против ЕГЭ.
Против ЕГЭ.
Ну вот, видите, 81.
Да. А я хочу продолжить. Если говорить о том, должен ли быть ЕГЭ добровольным или обязательным, то только 11% за обязательный, а 54% за добровольный. А среди людей с высшим образованием 70% против ЕГЭ.
А чего боятся эти люди? И чего боитесь вы?
Я вообще ничего не боюсь. Вы понимаете, во-первых, начнем с того, что вы говорите, что за ЕГЭ двоечники. Я испорченный отличник всю жизнь. Начиная с золотой медали, диплома с отличием, ленинской стипендии, кандидатских минимумов. К нам на слушание приходили ребята, отличники и прекрасно учащиеся, которые против ЕГЭ, потому что они уверены, что ЕГЭ является понижением творческих способностей. Выдающийся российский педагог Шалва Аманашвили говорит, что ЕГЭ – это государственная глупость. Михаил Щетинин примерно то же самое, выдающийся российский педагог. И масса других людей. Вообще, все сторонники творческой педагогики против ЕГЭ, а сторонники фельдфебельской педагогики, которые вот всех выстроить в один ранжир и заставить шагать от два, они за.
Да, я отвечаю сразу. Давайте. Значит, не надо приводить примеры выдающихся педагогов, которые... А я против них, потому что они против всего нового. Когда 100 лет назад мы закупали английские станки, английские плуги, наши крестьяне все отворачивали, выбрасывали и пахали на сахе. Когда у нас были лошади и пылились машины, никто не хотел пересаживаться на машины. Никто не хотел с кавалерии пересаживаться на танки. То есть люди всегда против нового. Они его боятся. Они его не знают. Против и общественное мнение настраивают учителя школ. Сегодня знаете статистику? Треть учителей в школах отказываются вести старшие классы. Они боятся, что ЕГЭ определит их слабую учительскую подготовку. Вот хороший показатель. Поэтому большинство выпускников сдают экзамен и поступают в вузы. Мы экономим деньги, время. Это один экзамен. Представляете, что предлагает Олег Николаевич? Дважды за лето сдавать экзамены. Выпускные школы, вступительный вуз. Мы говорим один.
Да нет.
И все лето свободно.
Да нет.
И вступительный экзамен только в один вуз возможен. Здесь в любые вузы направляешь свои бумаги.
Но все-таки мы говорим здесь не о времени отдыха, да?
А так это все вместе связано.
Секундочку.
Экономия сил, средств.
Можно и мне. Значит, я говорю, не предлагаю сдавать два раза экзамены, я предлагаю сделать ЕГЭ добровольным. Кстати, Владимир Владимирович, вы лидер самой либеральной из всех демократических и самой демократической из всех либеральных партий. Почему? Мы требуем расширения свободы, мы требуем права выбора. Почему же самая демократическая из всех либеральных против?
Отвечаю. Закон, он обязателен для всех. Тогда нельзя принимать закон. Закон действует во времени и пространстве. Давайте через рамку проходить будем добровольно. Я прохожу через рамку, вы нет. Сможем безопасность обеспечить? В армии давайте, в бой. В бой пойдем добровольно. А я вот не хочу в бой.
Школа не армия.
Я вам говорю про закон, школу. Школа – это государство.
Вы против
это этого
закона голосовали, и я тоже. И
я вам говорю, что ЕГЭ...
И теперь у нас есть все возможности изменить этот закон.
Нет, не изменят, не будет изменено. Не надо обманывать никого. Этот закон.
Нет.
Все. Всегда будут сдавать ЕГЭ.
Поводов к разговорам о своей отмене единый госэкзамен давал каждый год и немало. Огромные недоработки, которые проистекают из несовершенства всей системы как таковой, делают ЕГЭ по сути козлом отпущения. Антон Орех в своей реплике от 2011-го об очередном скандале вокруг ЕГЭ и о том, что он подсвечивает.
Историю со списыванием ЕГЭ по математике с помощью сети ВКонтакте не стоит рассматривать как какую-то техническую проблему. И речь вообще не о том, в каких регионах списывали, с помощью каких телефонов и паролей, в каких классах учились малолетние мошенники. Вся эта история сама по себе прекрасная модель устройства нашего общества. Вот смотрите, есть один ученик, который честно готовился к выпускному экзамену, который пришел и сам пытался ответить на все вопросы, а рядом с ним другой ученик, который потихоньку пронес в класс мобильник, потом сфотографировал задание, послал на сайт и получил за деньги правильный ответ. Первый ученик проявлял свои знания и способности. Второй ученик проявлял ловкость и жульничество. При этом первый ученик не имеет никаких гарантий высокой оценки, потому что безошибочно написать ЕГЭ физически трудно. А второй ученик имеет гарантированный успех. Таким образом, при сдаче ЕГЭ мы видим все то же самое, что и в обычной жизни. Люди, которые прибегают к обману и воровству, без особых усилий добиваются большего, чем те, кто пытаются прийти к успеху через честность. честности труд. Можно сказать, что в этом нет ничего нового, что списывали во все времена, а мошенникам всегда жилось веселее, чем честным людям. Но есть два нюанса. Каким образом ученики списывали, мы знаем, а вот каким образом уже через час после начала экзамена в сети появились правильные ответы? Учителя, чиновники из Министерства образования, курьеры с конвертами. Кто слил ответы? Это же замечательная взаимовыгодная идея – создать систему, при которой одни жулики организуют экзамен, а вторые жулики за деньги его сдают, и все довольны, кроме тех, кто пытался сдавать честно. Но главное, что сама эта возможность возникла после введения системы ЕГЭ как формы проверки знаний, когда экзамен по большей части сводится к перечню конкретных вопросов и конкретных ответов, как кроссворд, ответы на которые публикуют на последний страницы, тебе просто нужно туда подсмотреть. Школа должна в первую очередь учить человека думать. Должна учить его не получать знания, а добывать знания. Добывать именно знания, а не правильные ответы. Наша же школа с советских времен учила лишь зубрить, учить наизусть, отвечать только так, как сказал учитель, и не иметь другой точки зрения. ЕГЭ просто возводит этот идиотизм в абсолют. Зазубрить, чтобы сдать, а потом забыть через два дня. А можно и вовсе не зубрить, а просто купить ответы. Поэтому я считаю, что ЕГЭ идеально способ вырастить только две категории людей – жуликов и болванов.
Но также стоит отметить и то, что эти 15 лет ЕГЭ давали новому поколению россиян. Для чего он вообще вводился? Лучше всего об этом губернатор Кировской области Никита Белых. Фрагмент эфира от июля 2011-го.
И мы сегодня поговорим о такой, не просто какой-нибудь там взгляд и нечто от Никиты Белых. Слава богу, у нас есть и дневник губернатора, и мы следим в реальном времени, как все происходит в области. Мы сегодня поговорим о реформе образования, и не вообще, а в очень практическом применении, потому что назрела ясная, точная дискуссия, особенно перед выборами, какие бы они ни были. Что и проблема ЕГЭ становится таким вот предвыборным конем.
Да, надо
конем.
Сказать, что вот я, в общем, не первый день в политике, да, так скажем, в какой-то общественной деятельности, но я вот не припомню, чтобы темы, связанные с образованием, носили столь политизированный характер, как в последнее время, при том, что разного рода изменений, их, в общем, было предостаточно, и даже тот же единый госэкзамен, о котором ты упомянул, то есть это...
А его тоже... не раскусили еще к тому времени?
Да.
Не раскусили, что...
Ну, как сказать, да? На самом деле ведь, если вспомнить саму историю введения единого госэкзамена, то были пилотные проекты, например, да, и в этом плане Кировская область, которую я имею честь возглавлять, она как раз участник этого пилотного проекта, и почему мы с моими там, коллегами, обсуждая этот вопрос, ну, имеется в виду коллегами в регионе, в общем, обладая, может быть, большей информацией, то есть у нас ЕГЭ с 2003 года.
Так.
То есть поэтому и опыт накоплен, да, и статистическая база накоплена, и уж там все вопросы, которые возникали с применением единого госэкзамена, мне кажется, мы прошли. Так вот.
Но, Никит, есть все-таки разница, когда это идет в экспериментальном, даже близком к действительности режиме, и когда это уже общефедеральный режим, и когда это влияет на судьбу каждого выпускника, и когда это единая система, и когда именно и на основе только этого экзамена большинство вузов, например, принимают и получается...
Может быть, я тогда просто ограничусь констатацией факта, что политизация темы реформы образования, и в частности темы ЕГЭ, это вот примет такого там, современного этапа.
Понятно. Политизация бывает разная. Политизация бывает, потому что действительно образование это огромная стратегическая и политическая задача. Ее надо как-то решать и приходить к какому-то выводу, и куда нам плыть, и как нам образовываться, и сколько можно занимать это там, в пятом десятке места по уровню образования. Сколько это можно? Вообще, но ЕГЭ – это не выход, конечно, сам по себе.
Ну, давайте так.
Но и не препятствие.
Я тогда, вот, если можно, да, буквально там, в двух словах попытаюсь там, сформулировать некую там, общую позицию, чтобы было нам от чего отталкиваться. Значит, первое. Естественно, реформа образования, она не сводится вообще к ЕГЭ как таковому.
Это ясно.
Это, да, это большая задача, связанная, как и многие реформы, с целым таким пакетом факторов, как внешних, так и внутренних, которые влияют на систему образования. Это есть факторы, которые влияют там, на российскую систему в целом. Есть особенности регионов, и Кировская область тоже там регион, который обладает своими особенностями. Есть проблемы, которые носят объективный характер, которые не могут быть разрешены в рамках системы образования, потому что, когда мы говорим в качестве одного, называем в качестве одного из факторов демографическую ситуацию, так, то есть когда у нас наблюдается и будет в ближайшие годы наблюдаться снижение количества выпускников, так, то есть в силу вот этого, скажем, там, демографического провала, да, и как следствие, собственно говоря, отсутствия конкуренции за места в высших учебных заведениях, потому что, по сути дела, каждый выпускник там, через год, там, да, уже, может быть, даже на следующий год, да, получит возможность поступить в вузы практически там, без всякого конкурса, потому что количество мест, которые созданы в вузах, да, оно будет равно, в некоторых случаях даже превышать количество выпускников.
Но конкурс будет, где густо, где пусто будет.
Ну, тем не менее, да, то есть я хорошо помню там, ситуацию и там, в 80-х, даже 90-х годах, да, когда были специальности и вообще-то, скажем, поступление в высшее учебное заведение, это была, ну, такая там прерогатива такого немножко там элитарного характера, даже там в целом, если говорить про высшее образование, да, а я уж не говорю про отдельные вузы, где там конкурс там всегда был, наверное, еще в ближайшие годы точно останется, исчисляемый там двухзначными цифрами. Так есть, естественно, как бы и проблемы там внутреннего характера, да, которые возможно и нужно, собственно говоря, искать решение этих проблем внутри самой системы образования. Это и старение кадров, это не приход новых учителей в систему. Это определенная специфика и приоритеты, или, так скажем, выбор в качестве приоритетов гуманитарных специальностей, а не технических, да, то, что сейчас испытывается там, и видится не только на учебе в школах, да, то есть, ну, и в вузах, и уже, соответственно, на поствузовском этапе в плане отсутствия действительно грамотных технических специалистов на предприятиях, в том числе как промышленных предприятиях России. Вот, поэтому ЕГЭ, это еще раз говорю, это небольшая, но очень важная составная часть в целом реформы образования. Это раз. Второе. Те проблемы, которые существуют у единого госэкзамена, на мой взгляд, вот сейчас я уже просто говорю свою как бы личную позицию, они, конечно, существуют, но при этом я убежден, что единый госэкзамен – это абсолютно правильный шаг, это абсолютно правильный вектор развития.
То есть правильный шаг что, Никита? Значит, это единое некое тестирование знаний школьников.
Единое тестирование знаний школьников, которое достигает следующих целей. Первое. Дает возможность ученикам, независимо от того, где они учились, там, поступать в высшее учебное заведение любого города нашей страны. Так? Второе. Разводит, собственно говоря, систему обучения и контроля качества обучения. Да? Потому что, когда тебя учат учителя в школе, и потом эти же учителя у тебя принимают экзамены, то вот субъективный фактор, да, то есть мы прекрасно знаем, что и там в советское время существовала масса регионов, где там, собственно говоря, золотые медалисты, оказавшись в серьезных высших учебных заведениях, уже на первом семестре получали там двойки и там были, отчислялись.
Есть регионы, где у них под 100 вообще.
Есть, но вот там мы сейчас до этого коснемся. Там, третье. Это действительно облегчение для выпускников, поскольку нет необходимости дважды проходить очень там сложную и эмоционально стрессовую ситуацию, связанную с экзаменами. То есть раньше, как мы понимаем, были отдельно выпускные экзамены, да, то есть отдельно вступительные экзамены в высшее учебное заведение. Вот это там три, я бы сказал, таких там основных базовых момента, которые, на которые, на мой взгляд, достижение которых действительно дает те как бы плюсы, которые перевешивают те минусы, которые, безусловно, существуют у единого госэкзамена. Когда говорят о элементах коррупции в системе сдачи единого государственного экзамена, я думаю, что просто кто-то очень быстро забывает те скандалы, которые были связаны с приемными экзаменами в высших учебных заведениях во все времена, да, когда вот субъективизм, если и присутствовал где-то, да, то как раз при том, что завалить любого абитуриента по желанию преподавателей, да, практически не составляло труда при, при вступлении в
ВУЗ. Теперь поименно, помнишь, да?
Да. Ну, прекрасно, даже анекдоты же, да, скажем, там складывались. Погибло. А теперь поименно, пожалуйста. Да. Вот и все. То есть, поэтому, мне кажется, таким образом, когда мы говорим о проблемах или шероховатостях, которые существуют при сдаче единого госэкзамена, и можно о них говорить более подробно, это не является причиной и основанием для того, чтобы вообще как бы пересматривать и говорить о необходимости возврата к той системе, которая существовала.
Да, но, также, но недостатки-то у него...
Недостатки есть. Но вот
очень серьезные.
Да, но вот мы до эфира как раз с тобой говорили о том, что при там, том, что нарушаются там правила дорожного движения, значит, что их нужно отменять или вообще там переходить на гужевой транспорт. Да,
то есть, да, вот, но есть некоторые странные правила, которые... Вот там...
Есть некоторые странные правила, и мне кажется, ну, не кажется, точнее, я знаю, да, что о них понимаются и Министерством образования, и, собственно говоря, идеологами и разработчиками этой системы, потому что действительно, когда... Там каждый год там меняются там минимальные показатели для ЕГЭ, да, и когда, значит, происходит такое там натаскивание на, собственно говоря, сдачу этих тестов, которые может идти в ущерб, собственно, самой системе обучения. Хотя, так, положа руку на сердце, я прекрасно помню брошюры и талмуды для поступающих в вузы, как бы, да, то есть, где там тоже, собственно,
существует... сочинение. Как написать? Вот, великий творческий конкурс, да, как написать сочинение?
Во.
Как правильно? Надо было написать сочинение не так, как там ты думаешь.
Ты думаешь,
а да. Не даже композиционно правильно, а именно так, практически слово в слово, как... тебе предлагалось.
Да, поэтому, вот еще раз там, возвращаясь к моей позиции как бы по ЕГЭ, я считаю, что единый госэкзамен абсолютно оправдан. Он показывает свою эффективность. Те недостатки и проблемы, которые возникают при сдаче единого госэкзамена, это те недостатки, которые могут, я уверен, будут устранены в течение того, как этот экзамен все более плотно войдет в нашу жизнь.
Ну вот здесь масса была. Вот, Никита, надо так шаг сделать в сторону, потому что вот называется, господин Белых решил свою проблему, и все его дети, числом 875 человек, вот все они учатся по заграницам. Вот он-то решил проблему, что он для нас пытается решить.
Значит, по поводу многочисленных детей, да, у меня их трое. Один из них в возрасте 8 лет действительно сейчас проходит обучение в Англии. И по этому поводу у нас была даже не одна передача.
Да, я помню, там взял, постоянно значит, возвращаюсь к этому. Но раз у нас об этом передача, то
просто стоит мотив. Я напомню, что решение мое, оно никак не связано было с качеством обучения. Оно было связано с элементами воспитания. То есть, поскольку ребенок... жил со мной вместе в Кирове, отдельно, так скажем, там, от других членов семьи. И, к сожалению, я не мог ему обеспечить должного внимания и воспитания в этих условиях. Я очень не хотел, чтобы он рос там, губернаторским сыном в значит, там, учебных заведениях Кировской области. То есть было принято такое решение. Сначала, да, на самом деле, я уже говорил об этом, была попытка найти кадетские корпуса, которые бы могли, собственно говоря, осуществлять функции и обучения, и воспитания. К сожалению, выяснилось, что у нас кадетские корпуса только с 5 класса.
Да, и это мотивировалось, кстати, уже теперь в моих передачах. Это я знаю почему.
Да. Поэтому решение было принято такое, оно непростое. Я специально пошел, чтобы публично об этом заявить и объяснить. Подчеркиваю, с качеством образования это никак не связано. Да? И как раз, что называется, по поводу качества образования, нам в данном случае не мне, как бы, а нам, Кировской области, есть чем гордиться. То есть мы входим в десятку лучших, как бы, регионов по среднему образованию. В данном случае учитываются не только результаты ЕГЭ, которые у нас на протяжении всех лет выше, чем среднероссийские, но и показатели по призерам и лауреатам, значит, российских и международных олимпиад научных, так и, собственно, по количеству призеров олимпиад мы занимаем первое место в России. То есть, там, на 10 тысяч населения. Москва занимает 6-е, там, чтобы было понятно. В первую тройку еще входит Вологда и Санкт-Петербург. Поэтому тут как раз, еще раз говорю, с качеством образования, да, там, мои, как бы, решения, они там никак не связаны, это раз. Второе, как раз те показатели, которые мы получаем и по ЕГЭ, и по там, другим направлениям, дает нам основание говорить, что, в общем, мы точно так же, как и все регионы, участвуя на сегодняшний день в едином государственном экзамене, считаем его абсолютно оправданным.
А что о ЕГЭ думают сами учителя? Анатолий Каспаржак, профессор Института развития и образования Высшей школы экономики, Евгения Абелюк, учитель литературы лицея 1525 Воробьёвы горы, и Владимир Гусев, заместитель председателя экспертного совета Всероссийского педагогического образования, вспоминают пороки советской системы образования.
Начинаем родительское собрание. У нас сегодня тема достаточно острая, как мне кажется. «Советская школа как мечта российского учителя». Почему я так определила тему сегодняшней передачи? Потому что в интернете наткнулась на такой очень знаковый документ, который активно обсуждается в педагогических сообществах, который называется «Современная средняя школа. Записки учителя». Автор Александр Самсонов, Республика Мари-Эл, сам учитель. В этом тексте Александр Самсонов ставит диагноз современной школе, ну, как бы все самое ужасное, что можно про сегодняшнюю современную школу сказать. Он там говорит, начиная от проблем морально-этических и нравственных, и заканчивая, собственно, качеством самого образования. И предлагает свои варианты решения проблемы выхода из катастрофической, как ему кажется, ситуации, которая сложилась в средней школе, в современной. И так у него и называется последний раздел, самый, собственно говоря, важный, необходимые меры спасения. Но я могу перечислить, что предлагает в качестве мер спасения учитель из Мари-Эл. Первое, образование должно быть бесплатным. Элитных учебных заведений не должно быть, ибо от рождения все люди равны перед Богом. Нужно вернуться к раздельному обучению мальчиков и девочек, отменить ЕГЭ, вернуться к советской системе устных и письменных экзаменов, создать и внедрить цельную программу здорового образа жизни, возродить бесплатную систему домов творчества, кружков и спортивных секций. Ну, профессионально техническое обучение восстановить и усовершенствовать, поднять престиж профессии школьного учителя, вернуть в школы мужчин-учителей, создав необходимые условия. Вот это очень важное. Возврат на первом этапе, на восстановительном этапе, к программе и образовательным стандартам сталинского периода 30-40-х годов. Можно даже пересдать учебники того времени. И чем мотивирует это свое достаточно странное предложение Александр Самсонов? Тогда, пишет он, по интеллектуальному развитию образованности молодежи СССР занимал первые и вторые места в мире. Ну и дальше всесторонняя поддержка талантливой молодежи и лучших учащихся. Короче говоря, вот такое вот письмо. Я думаю, что вы поняли, да, вот основные положения этого письма. Я, может быть, какие-то вещи процитирую в течение программы. Оно, я напомню, что широко обсуждается в интернете и, судя по всему, активно поддерживается большинством людей, которые называют себя современными российскими учителями. Там есть дискуссии, там есть споры, но, судя по количеству обсуждений и такой страстности этих обсуждений, письмо это вызвало такой широкий резонанс.
Интересное предложение. Ну, я, коллеги, рекомендую только задуматься над тем, что вместе с возвращением сталинских стандартов надо вернуть НКВД, ГУЛАГ и все прочие удовольствия. Историю он будет преподавать, хочу вам заметить, по истории ВКПБ. Вы знаете, у меня как-то краткий курс под редакцией великого кормчего нашего. Значит, я как-то, когда только закончилась советская власть и появилась всякая литература, прочел Платонова «История государства российского». Это последний учебник в 13-м году, изданный «Истории до эпохи исторического материализма». И позвонил своему коллеге, учителю истории Михаилу Владимировичу Левиту, замечательному учителю. Я говорю: «Миш, какую историю ты преподавал?» Он говорит: «Какую знал, такую преподавал». Вот, строго говоря, мы почему-то все время говорим о том, что школа, она существует где-то вне жизни. родители, которые есть, они вроде бы как в школе должны быть другими, дети должны быть другими, учителя должны быть другими. Вернуть советскую школу можно только вернув Советский Союз, и другого варианта нету, потому что вряд ли сегодняшнему родителю понравится, когда учительница будет лупить по линейке, линейкой по пальцам, когда человек руки положил на парту, а это было в замечательной школе, в которой я учился, и спасибо моим учителям, они были одними из причин, что я пошел в эту школу. Вряд ли понравится, что всех оденут в одинаковую одежду. Вряд ли понравится, что нельзя будет краситься девочкам современным и так далее, и так далее, и так далее.
С другой стороны, вряд ли родителям сегодняшним современным нравится, что школа – место для курения и для употребления наркотиков в большинстве своем, к сожалению. Да? Вряд ли понравится, что в школе никто не запрещает детям выражаться нецензурными словами, и никто за это не наказывает. Все же про это знают. Вряд ли понравится современным родителям, что сегодняшние нравы, мягко говоря, запредельные в школе, если мы говорим о культуре общения, общения со сверстниками, общения с учителями. Вот эта вот свобода, моральная свобода, она, мне кажется, вряд ли устраивает современных родителей. И по этому поводу мы тоже очень часто получаем нарекания именно от родителей. Поэтому тут, понимаете, какая? Две стороны одной, грубо говоря, медали, Анатолий Георгиевич.
Ну? Бесспорно, две стороны одной медали. Но вот, вы знаете...
Дисциплины никакой, всем все можно.
Ну, это неправда. Во-первых, давайте так. Я знаю советскую школу как ученик и как учитель. И это две разные школы. Потому что, когда мы думаем о советской школе, в которой мы учились, то мы вспоминаем свое детство. Я говорю сейчас банальности. Значит, и нам было там хорошо. Все плохое забылось, все хорошее осталось. А когда я вспоминаю, как году это в 1980-м директор выписал фамилии всех двоечников на доске, замечательный директор у меня был, я ему многим в своей жизни обязан, а потом сказал, что у нас успеваемость должна быть 99,8%. И это означает, что мы поставить двойки можем только 5 человекам. И весь педсовет состоял из тем, что мы из 20 человек выбирали вот этих 5, которым нужно поставить двойки, то это тоже советская школа. Понимаете, конечно, если общество свободно, то не может быть в школе такой дисциплины, которая была... Ну, давайте, которая была при советской власти, ну, давайте предложим этому учителю посмотреть фильм «А завтра была война». Вот вам стандарты. Или почитать лучше Бориса Васильева.
Без крайностей. Давайте посмотрим. Может быть, какие-нибудь есть все-таки здоровые мысли, разумные предложения в этом тексте?
Например, насчет дополнительного образования, которое, наверное, было замечательно организовано при советской
власти. Давайте Владимиру слово передадим. Пожалуйста.
Так, ну, я согласен с предыдущим оратором. Вот, дело в том, что тут хочу задать вопрос. Каждый ли учитель мечтает вернуть советскую школу? И правильно было сказано, но вернуть советскую систему образования – это то же самое, что вернуть Советский Союз. Вы знаете, Кеннеди в свое время сказал, Советский Союз первый в космосе, потому что у них лучшая система образования. Но это была лучшая система образования именно на то время. Советская школа, ну, просто, ну, никак не может опередить свое время и существовать в новых условиях. Это, конечно. Многие проблемы идут из самого общества. И вы знаете, здесь есть такой конфликт. Семья, общество. Мы же знаем, вот социология преподается в университете, что семья – это первичный агент социализации. Ребенок воспитывается в семье. Но почему перекладывается все на школу? Что учитель должен, учитель обязан.
Некогда нам, мы работаем все.
Ну, вот в том-то и дело.
Мы отдали вам детей в школу, воспитываете.
А детей будет кто воспитывать, как ни крути. Все-таки стержневое воспитание всегда является семейной. И вот постоянно претензии. А почему вы моего ребенка плохо воспитываете? А что может учитель сделать, когда он в современных условиях может работать и на полторы ставки, да, и больше мы знаем? Вот, конечно, здесь не существует, точнее, я бы сказал, непонимание распределения обязанностей. Да, многим родителям не нравится то, что там на первом этаже в школе, как правило, запах табачного дыма. Да, то, что ребенок приносит из школы там какой-то новый такой вот запас вот нецензурных слов. Вот, но кто в этом виноват? Школа старается это все максимально сдерживать. Но многие проблемы идут именно из семьи. Это мне одна родительница как-то говорила. Ой, говорит, у меня сын совсем от рук отбился, по улицам шляется, ничего не делает. Ну давайте, что же государство делает, а вообще, какое у нас плохое? Вы знаете, я хотел задать вопрос. А вы что, извините, своего ребенка в Кремль отдавали на воспитание? А где же все-таки ваша роль?
Советская система в этом смысле предлагала нам учет и контроль круглосуточный за ребенком, да? Потому что в советское время ребенок, закончив уроки в школе, его все равно никто не отпускал. У него были классные часы, у него были какие-то бесконечные кружки и секции. За ним все время наблюдали либо учителя, либо пионервожатые куда-то водили. Обязательно была какая-то еще система внешкольного дополнительного или образования, или каких-то внешкольных занятий. Сегодня это практически отсутствует. Поэтому можно тоже понять беспокойство родителей.
Ну, так или иначе. А что было раньше? Смотрите, ребенок приходит с той же самой продленки, и он рассказывает маме обо всем. Мама, когда забирает ребенка с продленки, разговаривает с учителем, с воспитателем группы продленного дня. Что нужно сделать? Да, какие меры принять в семье? На что обратить внимание? Вот, учитель и воспитатель служил также консультантом. Ну вот, сейчас как раз этого нет. Вот то, что, о чем вы говорите, школа служит как такое вот место, куда вот отдали ребенка, забрали и потом предъявили претензии, если что. Такого быть не должно. Вот мы, Всероссийское педагогическое собрание, считаем, что школа должна быть максимально открытой. То есть школа должна иметь обязательно и сайт, и электронный дневник.
Подождите, это мы же перешли к методам лечения, да? Методам. Я все-таки хочу, чтобы все-таки вы свое отношение высказали к этому документу, к этому тексту. Здесь есть какие-то здравые какие-то мысли? Есть? Или вообще это полная фигня, вообще забыть и выбросить?
Вы знаете, мне это напомнило телесериал «Школа», где вот сконцентрировали весь негатив.
Все самые страшные, да, вещи.
Все самое страшное, да. Конечно, эти проблемы есть, вот, но нельзя подавать их в такой концентрации. Ну, а если вы подаете в таком виде, да, говорите о болезни, подавайте, соответственно, адекватные методы лечения вот этой болезни. Ну, а что такое? Вернуть школу 30-х годов. Угу. Вот, ну, почему именно 30-х? А, скажем, 40-е, 50-е, там, да, послевоенный период. Это что, не Советский Союз, да?
Ну, там, кстати, раздельное обучение было.
Раздельное обучение, да-да-да.
Ну, может быть, именно поэтому.
Менить ЕГЭ, вернуться к традиционной форме экзамена.
Мышление такое, вот 37-й год. Может быть, именно поэтому вот автор предложил 30-е годы.
Ну, давайте мы сейчас пока остановимся, чтобы Евгения тоже высказалась. Пожалуйста, Евгения.
Я понимаю, вы подвели к учителю, да? Учитель должен сказать, что он по этому поводу думает. Ну, я должна сказать, что мне кажется, что с детьми все в порядке, со взрослыми хуже.
Судя по этому документу?
Судя по этому документу.
А комментарии, вот, ты читала, Жень, ты видела, там, что там творится?
Ну да. Вот так вот выбросить его, и с ним не считаться невозможно, потому что если, как только что мне рассказывали, документ появился, оказывается, в 2009 году, вот этот текст, да, и он постоянно возникает, всплывает вновь и вновь, то есть люди его читают и перечитывают, и комментируют, значит, надо каким-то образом действительно об этом говорить. Но опять-таки, мое ощущение, я не хочу назад, да, я хочу вперед. Так что Россия вперед. Может быть, не понарошку, да, так как получается у автора статьи Россия вперед, но все же вперед. Понимаете, да, мне интересно сегодня. Если я смотрю на этот текст, то я вижу, что там сплошная каша. Сплошная каша. Да, может быть, эмоциональная реакция у тех, кто учился в советской школе, первая эмоциональная реакция, да, вот хочется туда назад. Но на самом деле тут же ведь должен подключаться разум, да, должно подключаться, мы знаем, что было тогда. Меня поразил этот тезис восстановления образовательных стандартов 30-40-х годов. Он даже дает название, автор, Александр Самсонов, да, этому первому этапу, как ему кажется, возвращения замечательной советской школы, восстановления. Угу. Как помните, у нас были названия пятилеток?
Завершающего
качества.
Да, поразительно совершенно. Назвать можно как угодно. Сталин назвал свою статью, написанную в 29-м году, год Великого Перелома, да, ну и что произошло затем? Травля Пельника и Замятина. Или, скажем, 36-й год, статья «В правде сумбур» вместо музыки против Шостаковича направленная. Или, скажем, в 20-30-е годы в Германии клевали Эйнштейна за теорию относительности и поставили на ней крест в 33-м году, когда пришел Гитлер, противопоставив арийскую и еврейскую физику. Да? Но ведь аналогичная ситуация была у нас. 46-й год Ахматова-Зощенко, 48-й год постановление против оперы «Мурадели», «Великая дружба». Значит, мы хотим каким стандартом?
Он же к этому призывает, правда же? Он и говорит, как про форму, да, прежде
Нет,
всего?
Нет,
про структуру.
Я подозреваю, меня на самом деле этот тезис очень напугал, я подозреваю, что, судя, кстати говоря, по многим оговоркам автора этой статьи, его... это тоже устраивает. И потому об этом нужно говорить. Вместе с тем, я вам должна сказать, что даже когда я, скажем, эмоционально возвращаюсь к своему школьному детству, я вспоминаю, что не все так было в порядке. Я, в этом случае, я замечала очень многие исключительно неприятные вещи. Причем даже в очень хорошей школе я заканчивала отличную школу последний год.
То есть вы не отрицаете, что советская система образования, советская школа была хорошая школа, хорошего
качества?
Если
убрать идеологию, то, может быть, какие-то знания она давала. Нет, лучше я не говорю ни в коем случае. И более того, я говорю, что та модель образования, которая тогда реализовывалась и которая на самом деле во многом реализуется, сейчас она, в общем, порочна. Но сейчас мы это понимаем.
А в чем она порочна?
Знаете, это модель, вот если брать, скажем, советское время, как мне представляется, такая просвещенческая, энциклопедически образованного человека-компьютера, который не ставит вопросы, а получает готовые ответы. И вот в этом очень серьезная проблема.
Это же была школа жесткого диктата. И потом давайте посмотрим на то, что я учитель физики по базовому образованию, но давайте про литературу. Ну, поднятая целина или Тихий Дон? Но я же помню, как мой учитель...
Литература вообще не преподавалась как искусство.
Конечно, это была система нравственных каких-то образцов. И эти вот я, например, вчера мне очень захотелось сразу почитать Павел Корчагин, «Как закалялась сталь». И я вот искал эту вещь, и я ее нашел. Значит, смотрите, идет Павел Корчагин, и ведут Джухрая. Это мой такой был матрос, который там был революционером. И он говорит... Я не могу в него в спину стрелять. Я могу попасть в него, а мне надо попасть в охранника. И на этой сцене воспитываются семиклассники, я хочу сказать. И это вот такая нравственная основа, вот квинтэссенция советской школы.
Это было «Хроническое сегодня». Программу для вас подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».